В МВД создана группа по борьбе с преступлениями полицейских. Антиотмывочные правила в России подвергли критике, и Яндекс назвал самые популярные запросы в 2019 году. Об этом мы не только поговорим в ближайшие минуты. В студии Диана Кобракова. Всем здравствуйте. И у нас в гостях обозреватели информационного агентства «Ньюсфронт» Юлия Витязева. Юлия, приветствую вас.
Здравствуйте.
План был одним, но он несколько изменился, потому как на ленты новостей приходит сообщение о том, что сотрудники «Спутник Эстонии» получили письма от руководства департамента полиции и погранохраны страны с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января следующего года не прекратят трудовые отношения с МИА «Россия сегодня». В качестве обоснования этих действий называют санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине. Что странно, МИА «Россия сегодня» в этих списках никак не фигурирует. И то, что сейчас предъявлено сотрудникам «Спутника Эстонии», и вот это вот принуждение фактически к увольнению, иначе будут заведены уголовные дела, вызывает массу вопросов.
Как... Ну, в первую очередь, это вызывает возмущение.
Вызывает возмущение, да. Но как эти действия расценивать?
Как-то русофобия очередной, да, и недружественная. Хотя, в принципе, как бы, да, Эстония уже давно не демонстрирует никаких дружественных жестов по отношению к России, ну, в принципе, как и все остальные страны Прибалтики. Ну, здесь просто вот элементарно вот они решили, что, наверное, хватит, да, чтобы вот спутник рассказывал людям о событиях не только, да, в России, не только в Эстонии, но и за рубежом. То есть таким образом пытаются просто закрыть рот, извините за грубую формулировку, и просто прекратить вашу деятельность вот там. Потому что на этом фронте, как показывают рейтинги, как показывают отзывы, у вас очень хорошие результаты, прекрасные показатели, потому что людям надоела вот эта русофобская политика и однобокое освещение событий. Поэтому они вас слушают, им это нравится, им это интересно, это вызывает у них отклик. Ну вот решили, что, наверное, хватит, потому что вот не могут пережить того, что их пропаганда все равно проигрывает.
Исполнительный директор МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский говорит, что, во-первых, вынесет этот вопрос на президиум СПЧ при президенте России, и, кроме того, будут отправлены соответствующие письма в такие организации, как ООН, международные организации, ООН, ОБСЕ и другие организации. Вот эта цитата. Стоит ли надеяться на их...
Ну, попробовать можно.
Реальную поддержку какую-то, а не только некие резолюции или, возможно, рекомендации, что так делать не стоит, и вообще это нарушение там журналистской этики и всего прочего.
Ну, начнем с того, что на примере самого Кирилла мы убедились, насколько все это не работает. Вот, когда он оказался на Украине вот в тюрьме, осужден просто по надуманному, притянутому за уши делу, и никто за него не вступился. Абсолютно.
Он же сейчас и занимается защитой прав журналистов,
да,
за рубежом.
Он как никто понимает, как это все происходит, весь механизм этих всех репрессий. Но я очень сильно сомневаюсь, что наш голос где-то там будет услышан, и наших журналистов защитят и потребуют относиться к ним так, как того требует, да, действительно вот журналистское сообщество, а не вот этот вот кружок русофобов, которые занимаются только травлей. На самом деле. Смотрите, какое отношение к нашим журналистам везде, и вот на Украине, и в странах вот в Балтии, да и в Европе тоже. То есть за все приходится, за каждое слово, за возможность сказать вот свое мнение, высказать свою точку зрения, приходится бороться.
Если бы на месте журналистов «Спутника» были другие какие-то журналисты, допустим, из некоторых европейских изданий, тогда бы можно было рассчитывать на какую-то реальную и действенную реакцию со стороны международных структур?
Я думаю, в этом случае вообще никаких вопросов к ним не возникло.
В смысле никаких вопросов?
Ну, если бы вместо...
К журналистам не возникло,
да,
бы вопросов.
Журналистам бы вообще не возникло бы никаких вопросов.
Но если бы притеснения какие-то начались...
А если бы начались притеснения, думаю, шум бы стоял такой... Уже бы. А ведь посмотрите, уже вот новости уже сколько, да, и пока никакой реакции, кроме нашей, пока ни от кого не последовало. Ну, с другой стороны, что вы хотите, да, вот еще один яркий пример, это Джулиан Ассанж, который там находится практически при смерти, да, в британской тюрьме. И его судьба, похоже, кроме нас, никого больше не заботит. Да, там есть какая-то, скажем так, группа активистов, которые тоже пытаются его спасти. Но, увы и ах, пока. Поэтому насчет свободы слова, мне кажется, на сегодняшний день это какое-то такое уже абстрактное, мифическое понятие, которое все дальше и дальше уходит в историю, и ничего общего с тем, что в него закладывалось изначально, не имеет.
Вообще, если мы говорим в целом о защите журналистов, когда те работают где-то за границей, есть какие-то механизмы действенные, которые способны обеспечить пространство для деятельности этих журналистов за рубежом? Или получается, что каждый сам за себя, и в зависимости от того, что он публикует, где он публикует, тогда это либо выпускается и дозволяется, либо нет?
Ну, как бы действенных механизмов защиты на сегодняшний день, правда, не существует. То есть, отправляя журналистов работать, скажем так, мягко говоря, недружественные страны, да, мы прекрасно осознаем риски, с которыми это сопряжено. Угу. Вот. И здесь тут действительно нужно либо на свой страх и риск, либо заставить принимающую сторону тоже бояться, чтобы вот они посмели что-то сделать нехорошее с нашими журналистами. Ну вот, к сожалению, вот такая сейчас сложилась парадоксальная ситуация. Это, на самом деле, это чудовищно. Вот представить себе.
Так получается вообще, что и раньше не было никаких механизмов. Просто раньше, видимо, было как-то больше по совести.
Да. А сейчас больше вот все-таки или по наглости, или по страху. Получается вот так вот.
Хорошо, я добавлю, что в 19 часов по московскому времени мы свяжемся напрямую с Кириллом Вышинским и узнаем о плане действий по защите журналистов «Спутник Эстонии». Пока же переходим к новой группе, которая создана в МВД. Скандальная история с журналистом Иваном Глуновым еще свежа в памяти. Так вот, теперь стало известно, что в МВД создана группа по пресечению правонарушений со стороны полицейских, занимающихся борьбой с распространением наркотиков. Насколько, Юля, у вас вообще высокий уровень доверия к полицейским, которые обеспечивают безопасность россиян, ну вот и вашу в том числе?
Ну, на самом деле, довольно высокий. Я бы сказала, даже очень высокий, потому что так и должно быть, наверное.
Так и должно быть. Почему тогда появляется группа, которая будет контролировать действия полицейских, которые в первом звене вызывают у вас доверие?
Ну, потому что не все 100% людей порядочны, скажем так, да? И это не только в сфере вот МВД. То есть есть люди, которые свои личные интересы ставят выше своих должностных обязанностей, выше совести. Но, к сожалению, да, это...
И для этого надо создавать вот такие контролирующие группы.
Вы понимаете, дело в том, что как бы сама тема вот оборота наркотиков, она всегда была довольно болезненной. Вот, поэтому и она, с учетом того, что есть некоторое несовершенство в законодательстве, то есть для того, чтобы кто-то смог избежать наказания, он может, ну, я не знаю, можно говорить вслух это слово, дать взятку, да, избежать наказания. Есть люди, которые ее возьмут и замнут дело. Поэтому, наверное, все-таки, раз такое появилось, значит, есть такая потребность. Значит, анализ показал, что не все так гладко в датском королевстве, значит, нужно что-то действительно с этим делать. Я думаю, что, наверное, это даже хорошо, потому что, пресекая в самом низу, вот подобные преступления, да, это потом как бы сказывается на том, что у нас потом наверху мы не получаем громкие уголовные дела, вот, о хищениях в особо крупных размерах, там, разоблачения, там, чемоданы денег и все остальное.
Из ваших комментариев можно сделать вывод, что вы верите в эффективность работы вот этой группы, которая создана в МВД.
Конечно.
Но где гарантии того, что в этой группе не будет примерно таких же лиц, которые находятся среди полицейских, которые эта группа будет контролировать?
Ну, во-первых, нужно всегда надеяться на лучшее. Во-вторых, статистика нам потом покажет, насколько эффективно. То есть мы же только начинаем это, правильно? Вот только начинается это внедрение. И через какой-то период будут подведены итоги, и в итоге мы поймем, хорошо, ну, то есть эффективно это или нет. Плюс, ну, как бы опять таки, мое личное мнение заключается в том, что в таком тонком деле, вот как система МВД, все-таки нужно довериться авторитетным людям, которые в этой сфере работают уже достаточно давно, много знают не только того, что на поверхности, но и того, что изнутри, то, что скрыто от наших глаз. Вот, и Будем оптимистами.
Комментарии, которые оставляют пользователи нашего сайта radiosputnik.ru. Пользователь Вера пишет: просто уберите план для этой службы. Нет галочек, нет правонарушений. И правда, вот этот вот план, который так или иначе существует и который надо выполнять, если бы его не было, может, и правда не было бы правонарушений со стороны полицейских?
Начнем с того, что все-таки проблема употребления, да, распространения, она существует. Поэтому здесь как бы тоже, чтобы не навредить, и чтобы не запугать полицейских так, чтобы они просто не боялись уже подходить даже к тому, кому действительно нужно подойти. Поэтому здесь нужно очень осторожно, очень аккуратно. И я считаю, еще раз повторю, что это нужно оставить на откуп профессионалам. Вот чтобы они это регулировали, и они посмотрели, насколько эффективно то, что они предлагают сейчас. Может быть, нужно что-то действительно убрать, что-то добавить. Это дело не одного дня, не одного месяца, наверное, даже не одного года, потому что все-таки система формировалась десятилетиями. Да, и плюс только вот сейчас начали обращать на это внимание. Поэтому, я думаю, конечно, будет очень много вскрываться интересных фактов, вот, о которых, может быть, мы даже не узнаем.
Но мы же не знаем, что там за профессионалы или непрофессионалы.
Ну, понимаете, нам же не могут представлять каждого, говорить, вот это вот Иван Иванович, да, вот он профессионал. Все равно найдутся люди, которые скажут, а я ему не верю, а он там такой.
Так вообще не рассказывается о том, что за люди там будут. Сотрудники каких ведомств. Как-то зачем?
Ну вот зачем? А чем мы, не являясь частью этой системы, можем помочь? Ценным советом. Ну, разве что. У нас он полный интернет ценных советов. Как работать президенту, как работать премьер-министру, как работать в остальным министерствам и ведомствам, понимаете?
Ну, то есть, по вашей версии, все вообще должно происходить за какой-то там ширмой, то, что
нет,
касается
не за ширмой,
правоохранительных
просто нам
структур?
Должны, понятное дело, что нам должны рассказывать. Нам не должны рассказывать все это досконально. Потому
но
что
вот
есть
о
моменты,
группе сказано,
о
что
мы...
создана просто группа. Больше никаких деталей нет.
Может быть,
сколько там
подождать
человек, кто в нее входит, там это сотрудники Росгвардии или сотрудники того же МВД, просто вышестоящего. Я вот, например, этого всего не знаю, потому что информации об этом официальной нет.
Ну, если, ну, во-первых, если нам чего-то пока не расскажут, не значит, нам об этом не расскажут впредь. А вот, опять-таки, сколько раз было уже ситуаций, когда раньше времени давали информацию, и к тому моменту, когда что-то начинало действовать, уже создалось такое критическое настроение и мнение в обществе, что уже на самом деле, ну, как бы, ну, как говорится, ничего уже и не хочется. Я думаю, стоит здесь все-таки запастись терпением. И если какие-то вопросы вот уже в процессе функционирования этой группы возникнут, а они в любом случае возникнут, потому что утаить все на сегодняшний день невозможно, тогда будем разбираться. А сейчас пока бежать впереди паровоза, ну не знаю.
Хорошо. Пока одни ведут борьбу с наркотиками и недобросовестными полицейскими, другие борются с отмыванием денег. Причем настолько активно борются, что Россию призвали пересмотреть антиотмывочные нормы в сторону послабления ФАТФ, это же международная группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, считает, что порог суммы, свыше которой банки обязаны отчитываться об операциях, является слишком низким. Я приведу суммы, о которых речь идет. Это 600 тысяч рублей для транзакций с деньгами физических лиц, 3 миллиона рублей для операций с недвижимостью и 10 миллионов рублей для перечислений, связанных с оборонным комплексом. Возьмем хотя бы физических лиц и вот эти 600 тысяч рублей. 115-й федеральный закон, как раз антиотмывочный, он был принят еще в 2001 году, то есть почти 20 лет назад. С тех пор его никак не меняли, его никак не дополняли. И возникает вопрос, почему? Даже если мы просто посмотрим на рубль, мы понимаем, что он скакал за эти 20 лет, будь здоров как, а закон не меняли. Как вы думаете, почему?
Ну, тут есть несколько интересных нюансов. Во-первых, все-таки какая у нас национальная валюта в стране? Это рубль.
Безусловно.
Да. А вот это у них там это получается сумма в долларах намного меньше. Для нас она, в принципе, как бы вот 600 тысяч так и не остается. Тут интересен чем? Почему они так беспокоятся? Потому что в первую очередь, вот сейчас еще у нас ведется разговор о законах, о законе об иностранных агентах. То есть тут начинаются вопросы просто с этой суммы к людям, почему, что происходит. И я думаю, себе так думаю, что переживают за тех, кто получает, ну, незаконным оборотом занимается.
Еще раз, не очень понятно.
Ну, смотрите, то есть как бы в первую очередь беспокоиться не о честных бизнесменах, а о тех, кто действительно занимается нелегальным бизнесом. Причем ФАФ беспокоится. Понимаете, потому что слишком низкая сумма. Они хотят ее поднять до какой? До миллиона, до двух, до трех, чтобы вопросов не возникало.
Они хотят ее поднять до 15 тысяч долларов, это же примерно 940 тысяч рублей.
Ну вот все-таки, значит, есть интерес. Только, с учетом того, что в последние несколько лет к нам постоянно какие-то претензии, и лично я уже начинаю искать подвох во всем.
У ФАТФ нет сейчас претензий. Наоборот, они расхваливают Россию с точки зрения реализации правил. Да, они указывают на то, что порог низкий.
Вот они хотят повысить этот порог. Для чего? Для кого? Они так беспокоятся о гражданах России?
А почему вы в этом сомневаетесь?
Ну, сомневаюсь. Честно говоря, я вообще теперь сомневаюсь во всех проявлениях любви, которые на нас в последнее время сыпятся из-за рубежа.
То есть Москва вряд ли обратит внимание на рекомендации вот этой международной группы?
Ну, наверное,
группы.
Все-таки здесь нужно обсуждать эту тему с более компетентными людьми в этом вопросе. Если касается моего личного мнения, то я уже его озвучила. Мне кажется, что поднимать порог не стоит. Ну, потому что это даст, скажем так, гораздо больше люфт для спекуляций и манипуляций. Вот и все.
Для коррупционной составляющей.
Ну, мы же боремся с коррупцией.
Иными
да.
словами. С другой стороны, то есть на деле мы сегодня имеем плавающие комиссии, которые утверждают банки на те или иные переводы. Эти плавающие комиссии связаны с тем, что банк пытается компенсировать расходы на как раз-таки вот этот обязательный контроль, потому что вся эта процедура, она ужасно забюрократизированная. При этом, при всем, приходит ФАС, это параллельное сообщение, которое мы получаем, и говорит, что банки неправильно себя ведут в отношении формирования этих комиссий, и банки надо наказывать. То есть мы получаем вот эту палку о двух концах, когда банки пытаются как-то выкручиваться, потому что низкий порог в том числе, а с другой стороны приходит ФАС и говорит, банки, вы не правы. И это не соответствует антиотмывочным правилам.
Ну, в общем, я так понимаю, нужно искать просто компромисс для того, чтобы и облегчить все-таки работу банкам, и сократить эту всю эту бумажную волокиту, но при этом остаться при своих и не поднимать эту сумму. Но опять-таки, это нужно договаривать, проговаривать, обговаривать. Вот это дело не одного дня, нужно привлекать специалистов, в том числе из банковской сферы. Просто опять-таки не отдавать это в плоскость обсуждения непрофессионалов.
Хорошо, а кто должен разрешать этот вопрос? Ну, то есть Федеральная антимонопольная служба должна...
Вместе сесть и просто, да, вот поговорить с представителями банков, прийти к какому-то обоюдоприемлемому знаменателю. Угу. И потом с этим предложением уже выйти вот к тем, кто предъявляет к нам претензии.
В поиске золотого. Да, дело даже не в том,
просто
что
нужно, наверное,
России
на это выделить время,
претензии.
Захотеть как бы это сделать, да, либо сказать, ребят, вот нас все устраивает, поэтому у нас все хорошо.
Поэтому будет так,
будет как так, будет. Как мы скажем, да. Здесь как бы гадать, ну, на самом деле.
При этом, если порог понизит, то, в общем, нет никаких гарантий, что та самая коррупционная составляющая махинации...
Будут продолжать работать.
Будут продолжаться. То есть дело-то, в общем, не в этом пороге получается.
Ну, в общем-то,
а
да.
А дело уже в отработанных схемах, которые...
Которые в любом случае, я вам скажу даже больше, если даже прийти к какому-то там сумасшедшему, как кажется, эффективному результату, то все равно найдутся такие талантливые люди, в кавычках талантливые, которые найдут лазейку даже там. Ну, потому что коррупция, она на самом деле неискоренима. К сожалению, но вот...
Но бороться с ней не перестанут.
Бороться, потому что это тоже, извините, прибыльный бизнес для кого-то, борьба с коррупцией.
Вот оно, как все работает. Ну а для тех, кто от больших денег далеко, расскажем о безопасности пассажиров такси. Законопроект, повышающий безопасность пассажиров такси, внесли на рассмотрение Госдумы. Здесь много деталей, мы не будем рассматривать все. Основное, ключевое, это введение понятия агрегатор и его ответственность за вред здоровью или жизни пассажиров в случае аварии или других нарушений. И, в свою очередь, эта же ответственность позволит пассажиру требовать компенсацию в случае этой аварии до 2 миллионов рублей как от перевозчика, так и от службы заказа такси. Понимаешь, что агрегаторы появились не вчера. Насколько это своевременный законопроект?
Ну, наверное, после вот тех сообщений, которые приходили вот последнее время о том, что были неприятные ситуации с пассажирками, в первую очередь, которые подвергались как бы насилию со стороны водителей такси. Вы, наверное, слышали эти страшные истории, да, и к тому, что некоторые компании-перевозчики действительно при аварии отказывались компенсировать пассажирам причиненный материальный и моральный ущерб. Наверное, вовремя, даже если не сказать поздновато.
То есть, начинать нужно петух было... клюнул,
да, вот только вот после того, инициатива. Как была, последовала череда скандалов, когда люди стали рассказывать об этом, да, выносить это на широкое обсуждение, только после этого. То есть, а с другой стороны, если о проблеме не обговаривается, создается впечатление, что ее и нет. Понимаете, вот в чем дело. Не все признавались о том, что происходило. Кто-то говорит, когда что-то несерьезное происходило, нахамил там водитель, да, там высадил посреди дороги мать с ребенком. Бывали такие истории, только после этого начало по нарастающей идти, то есть люди говорили, а у меня вот тогда-то было такое-то, да, то есть начали рассказывать свои истории, и выяснилось, что проблема существует. И проблема действительно серьезная, потому что в первую очередь такси — это безопасность. Самое главное, да, это что, мы ждем от такси, что он не только нас вовремя куда-то довезет, ну и довезет без причинения ущерба здоровью.
Это очевидно. Насколько этот законопроект может существенно отфильтровать некоторые агрегаторы? Потому что вот один из пунктов, я вам озвучу, подтверждение квалификации иностранцев в российских госорганах. То есть мы понимаем, что тут явно есть риск, что часть водителей, она разом отсеется. Соответственно, если часть отсеивается, у агрегаторов есть машины в лизинге или не в лизинге по-разному, и они банально будут простаивать. Если они будут простаивать, ценник будет расти, и все это совокупно скажется на потребителе, на пассажире.
Знаете, есть такой хороший анекдот. Вам шашечки или ехать? Правда, я понимаю,
мне и шашечку, и ехать.
Приходится иногда выбирать на самом деле. И если за эту безопасность придется платить, хотя я не думаю, что это, если даже это появится, то есть повышение цены, то оно продержится очень долго, потому что желающих поработать водителем такси все равно найдется. Те, кто пройдет эту квалификацию, понимаете? Не тот, кто за 3 копейки там будет кататься с утра до ночи по несколько часов и подвергать опасности вас и тех, кто находится рядом с вами. Но действительно профессионалы. Да, пусть это будут не совсем уже, может быть, молодые люди, потому что очень много предпенсионного возраста, кто хорошо сидит за рулем. И он, опять-таки, должна произойти какая-то трансформация, потому что то, что есть сейчас, это тоже не совсем то, что нам всем нужно.
Почему нет ни строчки про защиту и самих водителей в том числе?
Это нужно дорабатывать, потому что, да, и обратная сторона медали. Сколько было историй о том, как над водителями издевались невменяемые пассажиры, потом специально делали, составляли жалобу на них, опускали рейтинги, а потом, смеясь, выкладывали эти истории в интернет. Поэтому здесь в любом случае нужно защищать всех.
Но это, видимо, следующий этап, возможно.
Да, с одного момента, с одного щелчка у нас ничего, невозможно решить проблему. То есть ее нужно обговаривать, опять-таки выносить на обсуждение и водителям, и пассажирам. То есть тут как раз общественная дискуссия, мне кажется, очень была бы кстати, потому что все мы пользуемся такси. Все мы как сталкивались с какими-то неприятными моментами. Все мы можем что-то рассказать на предмет того, что нас что-то где-то не устроило. Или наоборот понравилось. Или давайте так, а давайте это. Поэтому здесь как раз я думаю...
Важно. Хорошо, в том числе ждем комментариев от самих агрегаторов. И коротко поговорим о популярных запросах в 2019 году. Буквально полминуты. Самым популярным запросом в Яндексе были выборы на Украине. Как вы думаете, почему?
Ну, всем было интересно, потому что, во-первых, это соседняя страна. Во-вторых, такой неоднозначный персонаж, как Зеленский, который абсолютно не был политиком. Все его знали как актера, как комика. И до последнего был чисто спортивный интерес, победит он или нет. Плюс, конечно, кое-кто возлагал надежды на то, что с приходом к власти он изменит политику страны, прекратит войну на Донбассе, наладит отношения с Россией. Вот. Ну, плюс как бы всем было интересно, что это за человек, потому что одно дело видеть человека на сцене, и другое дело понять, кто он вообще, что он из себя представляет, и сделать какие-то выводы, что нам это все принесет.
Напомню, в студии «Радио Спутник» сегодня обозреватель информационного агентства «Ньюсфронт» Юлия Витязева.